Привет! Давно не слышались. В ваших ушах подкаст «Жертва научпопа» про книги, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Дярдиева, и в каждом эпизоде я рассказываю про какой-то один практический прикладной вопрос при помощи хороших книг. Сегодняшний эпизод будет про то, как принимать обратную связь о себе и давать ее людям, чтобы и самому об нее не пораниться, и чтобы быть правильно понятым, и чтобы эта обратная связь имела хоть какой-то полезный эффект. Не знаю, что вы представили при словах «обратная связь» — аттестацию или на работе, гневное письмо в техподдержку или разговор с мамой. Но глобально обратная связь — это вообще любая информация, которую мы получаем о себе и которая отвечает на вопрос, что я за человек такой. И даже хрустнувшее во время тренировки колено — это тоже вид обратной связи. Это тоже сигнал: «Дорогой хозяин, эту нагрузку мы с тобой не тянем». И вроде как понятно, что у обратной связи роль адаптационная. Она помогает нам приспособиться к миру. Но у нее есть еще один очень человеческий аспект. Нам не только важно понять что-то о себе, но, может быть, еще важнее оставаться хорошим для всех. Ну и для себя в том числе. И одобряемым. А вот и конфликт. Что выбрать? Принять обратную связь и адаптироваться или проигнорировать ее и сохранить устойчивое представление о себе? Нет, даже все сложнее. Потому что перед тем, как принять обратную связь, надо быть уверенным, что мы ее правильно поняли. Вот про понять, принять или игнорировать и будет сегодняшняя книга, которая называется «Спасибо за обратную связь». И она написана уже знакомыми нам людьми. Это наши дружочки из Гарвардской юридической школы Шейла Хин и Дуглас Стоун, о которых я рассказывала в 37-м эпизоде. Итак, мы получаем негативную обратную связь. Ту самую, которая отпечатывается и запоминается гораздо сильнее, чем положительная. В этот момент срабатывает какой-то один из трех триггеров, которые провоцируют нас на сильные эмоции. Про каждый триггер я расскажу подробно, но сначала перечислю всю эту троицу. Первый — триггер истины, когда мы слышим о себе что-то несправедливое, ошибочное, да просто нелепое. Это обижает. Ты какой-то дурак, имеет наглость тут рассуждать. Так. А если к нему прислушаются другие? Второй — триггер отношений. Когда обратная связь сильно окрашивается вашими отношениями. То есть обратная связь — только повод для взаимных претензий. Значит, накопилось. И третий — триггер идентичности. Когда слышишь о себе такое, что вообще подрывает собственные представления о том, какой я человек. Это приводит к стыду или к чувству того, что все будущее теперь под угрозой. А сейчас про каждый триггер по порядку. Начнем с триггера истины. Вроде бы он самый простой. Мне подают какой-то факт обо мне, а я с ним не соглашаюсь. При этом многое зависит от ожиданий. Чаще всего обратная связь выражается в трех формах. Это либо признание, спасибо, что ты есть, либо наставление, это можно сделать лучше, либо оценка. Ты сделал это хорошо. И вот когда мы ждем обратной связи, мы уже хотим чего-то конкретного. Либо признание, либо наставление, либо оценки. Но при этом можем получить совсем не то, чего ожидаем. Почему-то сейчас приходят в голову примеры, связанные с сексом. Но нет, это вы сами разберетесь, чего вы больше даете партнеру: признание, наставление или оценки. А вот давайте я вам на примере детско-родительских штук покажу. Вот ребенок забрался на дерево и оттуда кричит: «Мам, смотри на меня!» Чего он ждет? Он ждет признания. Что его заметили, он видимый, и сейчас ему скажут: «Ух ты!» Но дерево здоровенное, а ребенок еще мелкий. И поэтому вместо «ух ты» он, ну, весьма вероятно, услышит: «Слезай немедленно, ты не умеешь лазить по деревьям, ты еще маленький». Вот это была оценка. Он запрашивал другое, но получил оценку. А еще можно получить наставление. Типа: «Держись обеими руками, не шевелись, я вызываю службу спасения». Меня так в детстве с дерева снимали. То есть я получила обратную связь в форме наставления. А потом еще одно наставление, когда меня уже ногами на землю поставили. Так вот, было бы хорошо заранее формулировать свои ожидания. Если вы запрашиваете обратную связь, то какую? Признание, наставление или оценку? И то же самое, когда вы даете обратную связь. Вы сейчас планируете что? Улучшить, поддержать или поблагодарить? Ну, по крайней мере, чего вам больше всего хочется? Однако же, пришел за одним, получил другое — это еще полбеды. Вторая половина беды в том, что в качестве обратной связи можно получить нечто, с которым вообще непонятно, как обходиться. Предельно неконкретное, расплывчатое и, к тому же, негативное. То есть ярлык. И ярлык — это такая штука, которая нуждается в расшифровке. Ну вот вам говорят, что вы плохой муж. Но если плохой, то, пардон, по сравнению с кем? По сравнению с предыдущими мужьями, по сравнению с собственным папой или по сравнению с каким-то идеалом? Для того, кто получил ярлык в свой адрес, он мало что значит. Ну, разве что может быть обидным. Никому не хочется слышать, что он заносчивый или бестолковый, или мямля. А вот тот, кто выдал вам этот ярлык, вложил в него много смысла. Более того, у этого ярлыка всегда есть прошлое и будущее. Прошлое — это опыт собеседника. Это его личная история. Я с похожим уже сталкивался, и вот к чему это привело. А будущее — это то, что нужно сделать, чтобы такое не повторилось. Получается, что если мы имеем дело с ярлыком о себе, он нуждается в расшифровке. Что хотел сказать автор? Какой его прошлый опыт привел его к таким воззрениям? И, наконец, что мне нужно сделать, чтобы этого всего избежать? И чтобы не было разочарований, такой подход к расшифровке ярлыков не гарантирует полного взаимопонимания. Можно разобрать на винтике то, что имеет в виду собеседник, и все равно остаться несогласным с его позицией. Это нормально. А с точки зрения коммуникации, так и вовсе успех. Пока вы перевариваете информацию про триггеры истины, хочу вам рассказать о хорошем, которое можно послушать. О подкасте «Кроме шуток». По названию можно было бы предположить, что его делают стендап-комики. Но нет. Так спрятано название издательства «No Kidding Press». Того самого, которое, например, издало несколько романов Ани Эрно, Нобелевской лауреатки этого года. «No Kidding» — небольшое независимое издательство, и оно фокусируется на исследовании современного мира и свидетельствовании реальности через прозу, автофикшн, эссеистику, через экспериментальные жанры. И вот у них, кроме книг и шуток, есть еще и подкаст. Должна признаться, я неравнодушна к издательским подкастам, есть их некоторое количество. Во-первых, зависть. Если бы я выбрала книжно-литературную траекторию в своей жизни, то я тоже была бы где-то там среди них. Так что я могу послушать себя из параллельной реальности. А во-вторых, ну, просто очень приятно побыть с людьми и с разговорами, которые касаются не только издательских будней и литературы, но и жизни за ее пределами. Той жизни, где говорят о любви, о феминизме, о психотерапии и прочих фрагментах современности. В общем, ссылка на подкаст в описании эпизода. А у нас на очереди триггер отношений. Название триггера нам как бы намекает на то, что наши отношения с собеседником могут сильно повлиять на то, как мы воспримем обратную связь от него. А отношения состоят из двух вещей. С одной стороны, из того, как я отношусь к собеседнику. Могу ли я ему доверять? Или похоже, что у него какой-то свой интерес? А еще, считаю ли я его компетентным? Потому что ничто так не бесит, меня по крайней мере, как стремление навязать мне свое невероятно экспертное мнение по вопросу, в котором собеседник ну ни черта не разбирается. Особенно, если этот собеседник нечто большее, чем человек с улицы. Вот в этот момент хочется хохотать и орать одновременно. Но есть обратная сторона отношений. То, как собеседник относится к нам. И тут самыми чувствительными будут три момента. Принимает ли он нас такими, какие мы есть? Уважает ли вот нашу самость? Или считает, что нас надо исправлять? Второй момент. Пытается ли он нас контролировать или нет? Потому что все мы достаточно чувствительны к попыткам установить над нами контроль. И третье. А вообще собеседник-то замечает наши успехи или как? И вот не знаю, как для вас. А для меня эти три пункта прям отчетливо запахли детско-родительскими отношениями. Потому что контроль и постоянные попытки исправить ребенка приводят не к выдающимся педагогическим результатам, а к сопротивлению и к протесту в разных формах. Как понять, что сработал триггер отношений? Когда разговор начинает строиться по принципу перевода стрелок, допустим. Знаешь, мне кажется, что этот проект получился неважно. И это ты мне говоришь после того, как вся команда 2 месяца работала над ним без выходных по 12 часов в сутки? То есть смотрите, разговор разъезжается на 2 части. Одна часть про качество проекта, вторая — про то, что исполнители устали, их не ценят, что есть управленческие проблемы, если приходится бросаться грудью на амбразуру, и вообще, кто виноват. В этой точке либо каждый начинает талдычить о своем, не слушая другого, либо оба переключаются на вторую тему, потому что она может оказаться вообще-то важнее первой, и уж точно она более эмоционально нагруженная и более напряженная. И в итоге расходимся. Расходимся каждый при своем мнении и, главное, при своих чувствах. Про обратную связь можно вообще уже забыть, до нее ли сейчас. Как можно отработать триггер отношений? Не позволить разговору разъехаться на две темы уже невозможно. Они уже возникли. Значит, нам придется отработать и хобби. Обозначить заранее, что сначала мы говорим про качество проекта, а потом, не расходитесь, сразу поговорим про чувства и про управленческие проблемы. Если научиться замечать перевод стрелок, то его можно увидеть практически везде. Ну, то есть полезно себя спрашивать, мы сейчас о чем говорим, чтобы уметь отделять изначальную обратную связь от проблемы отношений. И вот мы этому учились и научились. И тут выясняется, что далеко не каждый наш собеседник, если его крепко триггернуло отношениями, не каждый готов обсуждать обе темы — и чувства, и обратную связь. Получается, что зря учились? Нет. Просто есть еще один способ разобраться с триггером отношений, но это будет одиночное упражнение, по крайней мере, на первом этапе. Надо бы мне сделать отдельный эпизод про этот подход, потому что если долго в нем практиковаться, то, мне кажется, можно вплотную приблизиться, если не к дзену, то к принятию и пониманию других. В чем подход? Мы сейчас будем расширять контекст ситуации. Я возьму пример из книги, потому что он про детей и выглядит относительно изолированно. В нем нет множества запутанных связей. Есть класс, а в нем есть девочка, которая довольно жестко троллит других детей и порой даже третирует. Естественно, не каждый ребенок справляется с агрессивными шутками в свой адрес, и дети жалуются на нее учителям. И если мы смотрим на это на уровне ситуации, то вывод очевиден. Девочка виновата, она ведет себя не так, как принято, надо поговорить с ее родителями и сделать ей внушение. Расширяем контекст. Смотрим на уровни ролей. У кого в этом классе какие роли? И тут выясняется, что наша девочка-тролль перешла в этот класс недавно и активно ищет свою ролевую нишу. И вроде бы ей даже удалось разделить класс на тех, кто за нее и кто против нее, но на деле она не лидер. Она занимает место классного шута. Те, кто за нее, просто считают ее шутки приемлемыми, и им забавно за ней наблюдать. И если мы смотрим на эту историю на уровне ролей, то ситуация видится иначе. Девочка сейчас занята тем, что подбирает себе роль. При этом роль шута требует, ну, довольно сильного характера. Шут же должен говорить людям правду под видом «ха-ха-ха». И главное — замечать эту правду. Не каждый такой потянет. Возможно, девочке стоит подсказать, что бывают и другие роли, менее рискованные. Отступаем еще на шаг назад. Это каждый раз у виноватого протест, что с ним обошлись на уровне администрации школы. А может быть, система устроена так, чтобы всегда выявлять одного виноватого и наказывать его? Не подталкивает ли такая система виноватого в том, чтобы еще сильнее упорствовать в своих заблуждениях? Перед тем, как перейти к последней группе триггеров, к триггерам идентичности, небольшое нейробиологическое отступление. Про то, что на нашу очень разную реакцию на обратную связь влияет не только наш опыт и культура, в которой мы живем, но и вообще-то наш мозг. Есть несколько параметров, от которых сильно зависит, как и какими способами мы справляемся. Первый — это уровень базового благополучия. Это наследственная штука во многом. Если упрощенно, то это наше фоновое эмоциональное состояние не под воздействием каких-то событий. А то, которое с нами, ну, плюс-минус всегда. У кого-то это чувство легкой меланхолии, у кого-то может быть высокое базовое ощущение благополучия. И вот те, у кого база высокая, сильнее обращают внимание на позитивную обратную связь. А люди с низкой базой, наоборот, больше, чаще фиксируются на негативной. Кроме базы, есть еще один параметр — амплитуда. Это то, как сильно человек может провалиться в эмоцию, насколько он может мгновенно ужасно расстроиться или дико обрадоваться. А у кого-то наоборот, большая часть жизненных событий с небольшой амплитудой. Она вызывает реакцию типа «ну да, неприятно» или «о, неплохо». Предположительно, на эту реактивность могут влиять анатомические различия. У людей с разной амплитудой различается толщина некоторых отделов коры головного мозга. Но суть в другом. Чувствительные люди, люди с высокой реактивностью, конечно же, очень болезненно будут воспринимать негативную обратную связь. Есть третий критерий, возможно, самый важный. Сколько времени потребуется человеку, чтобы восстановиться, чтобы вернуться в свое базовое эмоциональное состояние? Если какой-то стимул вызвал грусть-печаль, то ключевой вопрос — сколько человек в этой своей грусти-печали собирается находиться? Скоро ли он вернется в свое базовое эмоциональное состояние? И вот люди, которые дольше и медленнее возвращаются на базу, как раз из тех, кто будет годами помнить каждый косой взгляд в свою сторону. Теперь можно переходить к триггерам идентичности, наверное, самым болезненным, потому что они разбивают нашу историю о том, кто мы есть такие и что ожидает нас в будущем. Каждый триггер идентичности ложится поперек представления о том, хороший ли я человек, компетентный ли я специалист и достоин ли я вообще хорошего к себе отношения. И вот в момент столкновения с обратной связью, которая содержит в себе триггер идентичности, мозг формирует некое когнитивное искажение. Ну, допустим, вам кто-то сообщает, что вы плохой друг. Вы такой: стоп, минуточку, я люблю и умею дружить. Может быть, конечно, у меня что-то не получалось в дружбе, и дальше мозг начинает работать как поисковая выдача Гугла. На ваш запрос «Я что, плохой друг?» найдено 4 миллиона 638 тысяч документов, в которых вы подвели, не отдали вовремя, не поддержали и даже не подождали после уроков. И совершенно логично, что среди этих документов нет ни одного, в котором вы хороший друг. Потому что, ну, поисковый запрос-то был про плохого друга. В выдаче ничего не будет ни про поддержку, ни про совместное веселье, ни про крепкую связь. Ну вот и живите теперь с этим. Как? Помните, в триггерах отношений мы расширяли контекст для события. Сейчас предстоит сделать что-то очень похожее. Мы положим плохого друга в более широкий контекст. Плохой друг — это максимально скомканная, максимально сжатая история про вас. Чего нет в этой истории? Что в нее не вошло? Какие факты говорят о вас: я не только плохой друг, но и что-то еще? Пока вы ищете эти факты, мозг не дремлет. Он в это время разворачивает генерализацию, он начинает обобщать. Вместо «я поступил или поступила как плохой друг», мозг шепчет: ты всегда поступаешь как плохой друг. Вместо «я не нравлюсь этому человеку» мозг подсказывает идею получше: я никому не нравлюсь. Но ведь между «это не работает» и «это иногда не срабатывает» дистанция огромного размера. И, наконец, у нас есть будущее, и оно не предопределено. Предположим, вы покопались в себе, нашли там плохого друга во всем его великолепии, а хорошего друга не нашли. Но ведь это же история про ваше прошлое. Может быть, в будущем вы станете вести себя как хороший друг. Ну, если для вас это важно, конечно. И если вы слушаете мой рассказ внимательно, то наверняка уже поняли, что книга, о которой мы сегодня говорим, она очень насыщена информацией. И с обратной связью все сложно. Для ее понимания и переваривания нужно и время, и аналитические инструменты, и холодная голова. А раз так, то возникает искушение: может, ну ее совсем, может, просто минимизировать обратную связь в своей жизни, не давать никому обратной связи, а чужую просто игнорировать. Про «не давать обратную связь» расскажу историю из своей практики. Я однажды работала в стартапе, который, ну, уже зарабатывал и чувствовал себя неплохо. И вот в какой-то момент оттуда начали увольняться люди, чуть ли не по несколько человек в один день. Ну, я к ним, конечно, поговорить, что такое, почему, ничего я не пойму. И помимо всего прочего, у каждого из увольнявшихся сквозил один и тот же мотив. С собственником компании невозможно работать. Почему? Он же логичный, приятный и доступный для контакта чувак. А потому что, как выясняется, вообще непонятно, что он там внутри себя думает, потому что у него очень спокойное, ровное, непроницаемое лицо и ноль эмоций. Вот приведешь ему крутейших клиентов, он спокоен. Набухаешься в середине дня, он точно так же спокоен и ровен. Зачем жить, если что бы ты ни делал, это не вызывает никакого эмоционального отклика у первого лица в компании? Но особую пикантность этой ситуации в моих глазах придавало ей то, что буквально за пару часов до всех этих разговоров мы обедали с первым лицом, и он мне рассказывал, как долго он тренировался сохранять покер-фейс в любой ситуации. Прям для него это была сверхзадача. Потому что люди в твоей компании не должны видеть тебя ни растерянным, ни напуганным, ни обиженным тем более. И только твой покер-фейс может спасти человечество. А что происходило с сотрудниками? У них из-за полного отсутствия обратной связи не было понимания, где ось координат, где тот ноль, от которого можно оттолкнуться и понять, что я делаю так, а что не так. То есть, когда нет оценки, человек начинает искать признание. Ну что, я крутой? Если и с признанием плохо, и в отношениях уже чувствуются пустоты, то, может быть, хотя бы наставление? Нет наставления? Ладно, несите уже увольнение. Поэтому не давать обратную связь никому вообще не вариант. А как насчет не принимать ее? Да, это возможно. Пока я рассказывала про триггеры, которые мешают понимать то, что собеседник вкладывает в свою обратную связь, могло создаться ощущение, что любой фидбэк — это благо, давайте его сюда, я все учту и сделаюсь лучше. Да, вовсе нет. Встречается тот сорт обратной связи, который нас не улучшает, а прям-таки разрушает. Например, когда критикуют характер человека, а не его поведение. Когда шантажируют хорошим отношением из серии «Если ты этого не сделаешь, значит, ты меня не любишь». Когда подразумевается, что меняться всегда должны только вы, а не собеседник. Когда сделанного вами всегда недостаточно, и за одними изменениями требуются другие, а потом еще и еще. Или когда собеседник не предупреждает о последствиях, а угрожает. Вот в таких случаях обратную связь можно отклонить. И есть как минимум три способа, я хочу рассказать о всех трех. Не только потому, что полезно все систематизировать, но и потому, что я прям уверена, каждый из нас использует один или два способа, но не предполагает, что есть что-то еще. Способ первый, самый нежный. Спасибо за совет, но, возможно, я не стану им пользоваться. Это не отказ, это не выглядит как отвержение собеседника, но и не выглядит как полное согласие с его точкой зрения. Второй способ. Мне не нужны советы в этом вопросе, по крайней мере, сейчас. Это значит, что тема закрыта, мы больше ее не обсуждаем. И третий способ самый жесткий. Я знаю людей, которые им пользуются постоянно. Когда есть ощущение, что обратная связь разрушает вас, то просто говорим «прекрати, иначе мы перестанем общаться». Но есть одна особенность. Просьба, что именно прекратить, должна быть максимально конкретной. Не надо говорить «прекрати так себя вести». Так, это как? Лучше сразу приступать к конкретике. «Прекрати, допустим, критиковать мою внешность». Ну, а теперь вопросы из ботика. Поскольку мой подкаст немножко отбился от рук и выбился из графика, сегодня будет два вопроса. Первый от Ольги. Посоветуйте, пожалуйста, книгу про смысл жизни. Не про то, зачем он нужен и почему человек его ищет, а про то, какие смыслы бывают вообще и как найти свой. Практическое руководство. Подобных книг много, но те, которые я знаю, скорее про мечту или про цели, а не про смыслы. Я вас хорошо понимаю, о каких мечтах может быть речь, если непонятно, зачем вот это вот все вообще. И знаете, когда я прочитала ваш вопрос, то прям представила себе такой каталог смыслов жизни. К нему еще надо фильтры прикрутить, и в них будут условия жизни, возраст, жизненный опыт, темперамент. В общем, навскидку штук 50 таких фильтров будет. И кнопка «Найти». Я намеренно ваш вопрос выкручиваю в сторону абсурда, потому что я уверена, что невозможно написать книгу о том, какие бывают смыслы жизни вообще. Тем более, что они меняются со временем и гвоздями к человеку не прибиты. Но зато, как найти собственный смысл жизни, не пользуясь таким каталогом, с этим попроще. Тут стоит обратить внимание на логотерапию и экзистенциальный анализ. Отца логотерапии вы, должно быть, знаете, это Виктор Франкл, и обратите внимание на его книгу «Человек в поисках смысла». Там во второй части речь идет как раз о том, откуда вообще можно добыть смысл, куда, в какие места смотреть-то. Кроме того, у Франкла есть ученик, возможно, не настолько известный, но тоже очень значимый, Альфред Ленгли. И его книгу «Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия» я вам тоже рекомендую. Там смысл и прям даже смыслище можно собрать из мелких деталей. И еще, если вопрос про смысл прям вот болит, то, может быть, кроме книжек, до книжек, после, вместо, стоит пару-тройку раз повстречаться с экзистенциальным психотерапевтом, прям вот работающим в этой парадигме смысла. Потому что он не только больше книг про это читал, но у него есть практика работы с такими вопросами. И кроме того, речь пойдет про вашу личную конкретику. Возможно, это способ просто быстрее добраться из пункта А в пункт Б. А вот второй вопрос. Не могу пройти мимо, потому что этот вопрос мне дает прям легальную возможность поболтать про подкасты, а мне это приятно. Вопрос такой. Насколько обременительно быть автором подкаста? С какими сложностями вы столкнулись во время выхода первых эпизодов? Зачем вы этим занимаетесь? И вы ощущаете свою полезность для слушателя? Ну, приступим. Обременительно ли быть автором подкаста? Не слишком, если сделать из этого рутину. То есть выбрать удобную частоту выхода эпизодов, удобное на текущий момент количество участников подкаста — один. В общем, настроить формат под себя. И чтение для меня, в общем-то, тоже важная жизненная рутина. Просто я стараюсь здесь рассказывать вам про самые яркие штуки, которые мне попадаются. Сложности на старте, да, были. Главная сложность, как оказалось, это ощущение полного абсурда, когда ты сидишь перед ноутом с микрофоном и рассказываешь что-то не конкретному человеку, а в пустоту. Вот что я сейчас делаю? Зачем? Но, с другой стороны, в последнее время наши представления об абсурде, ну, скажем так, сильно расширились. Поэтому поговорить в микрофон уже перестало восприниматься как занятие странное. По поводу того, ощущаю ли я полезность для слушателей, нет, конечно, я же вас не вижу. Но вот когда я читаю ваши отзывы на подкаст-площадках, то думаю, о, смотри-ка, какой-то классный человек делает этот подкаст. Ну, шутки шутками, но я немного в другом ракурсе про это думаю. У подкаста моего же не бесконечное количество тем. И в то же время у него, если верить аналитике, есть ядро. То есть люди, которые раз за разом его включают и слушают. Значит, всех нас интересует какой-то общий круг вопросов. И вот мне интересно, есть ли у нас еще в каком-то месте сходство, кроме того, что нам нравятся одни и те же книжки? Или книжки и идеи — это слишком ненадежный критерий? Ответить на этот вопрос могла бы помочь какая-нибудь открытая запись подкаста. Но я ее не делаю, потому что всех сужу по себе. Вот я, например, не пойду на открытую запись подкаста, если лично не знакома с его автором или авторами. Логика такая. Если мы знакомы, я иду поддержать конкретных людей. Если не знакомы, ну, пусть лучше любимый автор останется таким дружеским голосом у меня в ушах, чем обретет и плоть, и характер, и внешность. Не знаю, может быть, у других людей это восприятие как-то иначе устроено. Опять же, я знаю про это слишком мало. Ну что, на сегодня все? Не пренебрегайте обратной связью на тех платформах, где вы слушаете этот подкаст. Мы же сегодня так много узнали и поняли про обратную связь. И до следующей книги. Пока.